Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о Церкви и о всех людях Твоих. От единой купили крещение, еже пресвятем князе Владимире мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в заповедях утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугающие страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших единими усты, единим сердцем мы исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
Свидетели прошлого. В эфире цикл передач, посвященный воспоминаниям русских эмигрантов. Записи интервью с русскими эмигрантами выложил в открытый доступ Колумбийский университет в Нью-Йорке. Об Октябрьской революции, гражданской войне рассказали почти 70 человек, которые вынуждены были покинуть родину после 1917 года. В их числе представители русской культуры, врачи, адвокаты, инженеры и многие другие. Среди них художник Юрий Анненков, историк Сергей Пушкарев, писатели Марк Слоним и Аркадий Столыпин. Также можно услышать воспоминания дочери Льва Толстого Александры. Интервью с эмигрантами записывали на радио «Свобода» в середине 60-х годов. Часть этих записей затем выпускали в эфир. Познакомиться с архивом в полном формате стало возможно несколько лет назад.
Воспоминания революции 1917 года Алексея Николаевича Чебышева. Алексей Николаевич, вы были свидетелем революции 17-го года в России. Я попросил вас рассказать о всем том, что вы помните и что связано у вас в воспоминаниях с этими темами. Но если можно вас попросить, вы сначала скажите, где и когда вы родились, и также немножко расскажите о вашей семье.
Вот вы спрашиваете, где я родился. Я нарочно это даже не указал здесь, потому что родился я в таком неожиданном месте, в городе Риге. Потому что это связано было с передвижениями моего отца, который по судебному ведомству служил, и в разных городах, значит, связано было его местопребывание. И таким образом, я Россию довольно хорошо знаю из-за этого, так как я был в очень многих городах. А с Ириной у меня сохранились некоторые воспоминания, потому что я потом еще часто мы приезжали туда. Но отец мой был, значит, по судебному ведомству, все должности прошел с самого начала, и потом был в самой высшей должности в местных судебных установлениях. Он был старшим председателем судебной палаты, после этого попал в Сенат. В Сенате был несколько лет, потом член Государственного совета. Это уже относится ко времени войны, и потом он был в товарищем министра юстиции последние годы. Это было связано с тем, что убеждения его были чрезвычайно определенные, правые. И поэтому конец карьеры его, он, сперва карьера его шла довольно обычным путем. И только под конец, когда хотели ввести более правые элементы в правительственные учреждения, то тогда вот он, Государственный совет попал и товарищ министр. Для того, чтобы вам, вы интересуетесь вообще семьей, так видите, это было, скажем, предки его были военные все, он единственный пошел по гражданской службе, и если можно выразиться, там теперь несколько такой пежоративный характер имеет, он бюрократического такого был настроения, да, государственный служащий. Это была основа всех, всего его, что ли, мировоззрения даже. Потому что этим, я почему на это настаиваю, что это такое было основание всех его убеждений, всех его действий. Государственный аппарат не только в моей семье, но в целом круге близких нам людей считалось чем-то незыблемым. И все должно было быть направлено для того, чтобы все усилия всякого человека должны быть направлены для того, чтобы поддержать этот аппарат, так как он был. И была полная уверенность в незыблемости и твердости этого аппарата. И что опасности, собственно, быть не может. Даже несмотря на так называемую революцию 5-го года, которая рассматривается как болезненное явление, от которого, слава Богу, отделались, и что теперь достаточно люди, увидевшие, к чему ведут эти все потрясения, больше к этому не вернутся. И это была основная ошибка, на мой взгляд, всего этого класса правящего, который слишком был в себе уверен, и никакого внимания, то есть достаточно внимания не обращал на те опасности, которые потом доказали свою силу и пагубность для Отечества нашего.
Хорошо, а может, вы немножко расскажете о том, где вы учились?
Я учился, я, вот это такое всегда, когда меня спрашивают, где я учился, это довольно такой компрометирующий ответ, потому что я в 5 гимназиях учился. Но это опять-таки вот поэтому предупредил, что это потому, что он должен был передвигаться с одной, из одного города в другой. Значит, я учился в гимназии Каменец-Подольской, Рижской, Петербургской 3-й, Варшавской 1-й и кончил Саратовскую. И потом оттуда, значит, поступил в лицей. Вот эти воспоминания гимназии, всего этого, несмотря на всю критику, которая была относительно постановки учебного дела, мне кажется, что нас, уверяю вас, учили хорошо. Во всех учебных заведениях учили хорошо. Лицей, короткий курс был. Знаете, там в университете 4 года был юридический факультет, у нас 3 года. Но это все говорили, что наш брат из этих так называемые привилегированные учебные заведения, училище правоведения и лицеи, все говорили, что на службе мы нисколько ни в чем не уступали тем, потому что у нас заставляли учиться. Мы не могли. Это не как в университетах, там зачеты были, знаете, сдал, не сдал, мог, все только. А тут надо было, были экзамены 2 раза в год и потом 3 летом. Так что курс сдать надо было. Сделать ничего нельзя. Может, не так обширно, как в университете, конечно, там были всякие светила, но у нас профессора были прекрасные.
И... А вот вспоминая сейчас ваши годы в лицее, какие были, вы интересовались, вы и ваши друзья, вы интересовались политикой? Или какие были у вас отношения к политическим событиям? Или же это было абсолютно что-то, что вас не интересовало?
Очень интересовались. Все интересовались, и постоянные разговоры были. Причем еще вот характерная вот одна вещь. В лицее у нас масса было инородцев. У нас были оздзейские немцы. У нас масса поляков было. Называлось, так и называлось польское коло в насмешку. Но у нас были самые дружеские отношения с ними со всеми. Никогда этой разницы, что он немец или что он поляк, никогда мы этого не чувствовали. И совершенно это, знаете, вот потом все эти, то, что вдруг произошло после революции, такая рознь между разными национальностями, это для нас было совершенно непонятно. Теперь, значит, дальше, видите, вот это, о лицее можно очень много говорить, потому что это, знаете, такое родное заведение, которое на всю жизнь оставляет такую печать. И все мы между собой поддерживаем отношения, теперь уже очень мало осталось, все-таки это вроде масонской организации у нас. Я могу в любой город приехать, и только у меня есть список, могу пойти к лицеисту и потребовать от него, что мне понадобится, он обязан это сделать. Но теперь, значит, мы перейдем дальше, потому что на это можно очень долго говорить, наверное, такой интерес представляет. А потом вот на государственной службе, да. Я чрезвычайно удачно, считаю, попал совершенно случайно, потому что я туда не стремился. Из лицея большинство шло в Министерство иностранных дел. Я был записан тоже. А потом обер-прокурор первого департамента Добровольский, который знал семью, вот, он просто предложил мне, что ему нужен там секретарь, ему нужен помощник, и что я поступлю, и очень скоро там уйдет кто-то такой, он меня назначит на штатную должность, я вот тут пишу. Это необыкновенная была деятельность в Сенате. Административный департамент, который, значит, разбирал жалобы на губернское правление, на губернаторов, потом предавал суду губернаторов. И очень обширная была область, которая в ведение первого департамента входила. И очень интересная работа была, потому что самый молодой кандидат, который поступал, ему давали дело, и он должен был писать проект определения Сената.
Простите, проекты?
Проект определения правительства Сената. И этот проект давался на проверку обер-секретарю. Причем традиция была такая, что зачеркивать нельзя. Ну, если кто-нибудь очень неспособный, тогда. Но зачеркивать нельзя было. А обер-секретарь делал свои отметки. Потом это шло к товарищу прокурору, который свои отметки делал, и к докладчику, сенатору. Никто ничего не зачеркивал, но только делал отметки. И затем до заседания, этот, вот только что я выпущен, значит, несколько месяцев службы было, я выступал перед этим самым правительственным сенатом, то есть древними старцами, и должен был докладывать. И считалось чрезвычайно хорошо, если я отстаивал свое мнение, вопреки этим. И часто бывало так, что мнение вот этого вновь поступившего проходило вопреки мнению обер-прокурора или так. Это было большое, так сказать, удовлетворение. Причем, даже всякие области государственной жизни нам приходилось знакомиться. И давалась полная самостоятельность работы. Так что это, там не так много в Сенате было служащих. Это очень жалко, потому что это чрезвычайно давало вам возможность ознакомиться со всем устройством государственным. И опять-таки вот в Сенате тоже мы тоже были чрезвычайно поддерживали существующий государственный строй. И недостаточно давали себе отчет той опасности, которая могла каждую минуту возникнуть. И так это шло вот до революции. Война, значит.
Да, перед тем, как мы перейдем к войне, один вопрос. Так что у вас эти, значит, два года до начала войны, у вас не создалось впечатление в результате вашей работы в Сенате, что требуются какие-то коренные изменения административного аппарата. Оказалось, что, в общем, более-менее все так было, так есть и так должно...
Несомненно. То есть, видите, недостатки всякие мы видели. И именно проходили у нас мелкие тоже дела, проходили, видно было, что делается на местах, что там... Вопрос, например, еврейский вопрос. У нас еврейский вопрос был, право жительства евреев. Тут, конечно, знаете, в губернских правлениях там бывали неурядицы, которые нам были заметны. Но казалось, что вот наша же обязанность, наша заключается в том, чтобы постараться это все исправить. И те средства, которые были, которые существовали, были вполне достаточны для того, чтобы это исправить. Теперь вот... Я не знаю, еще если над этим останавливаться, вот я хочу именно к этому моменту войны подойти, что когда, вы знаете, вы, вероятно, помните, что перед самой войной беспорядки были большие в Петербурге. Да. в войне, Путиловские заводы, там Обуховские, все это забастовки были, которые, как по мановению волшебного жезла, прекратились в день объявления войны. И те самые рабочие, которые ходили перед этим, манифестировали, потом тут какие-то скандалы были, Пуакаре тут приезжал, там кто-то такой, какие-то матросы с кем-то дрались с рабочими, эти, одним словом, очень как-то нехорошо выходил. Все это кончилось совершенно. И когда объявление, манифест было в войне, так толпы простонародья, рабочие все были перед Зимним дворцом, эта площадь была полна, не поместились все те, кто пришли. И это был такой патриотический подъем. И все эти самые беспорядки, разговоров об них не было в 14 году, после объявления войны.
А вы продолжали работать после начала войны?
Да, все время в Сенате я был, и тут был, масса работы было, совершенно особая, потому что масса новых законоположений выходила в связи с войной, все это. А я в Сенате, в первом департаменте был, там издавался при Сенате, значит, собрание узаконений и распоряжений правительства. Это официальный орган, который там в правительственном вестнике все печатался, но ссылаться надо было на собрание узаконений. И это собрание узаконений вот назначали из молодых чиновников. То есть там был редактор и потом помощник редактора, которые в сущности все это вели. Так что тут масса была работы ночной, знаете, приходили какие-то распоряжения, которые надо было распубликовать срочным порядком. И поэтому тут с этим было очень много. Это такая была несколько, правда, как вам сказать, механическая работа, но надо было быть очень осторожным, да, потому что ни ошибок нельзя было, ошибки быть не могли. Так что это довольно ответственно было. И затем дальше, вот, может быть, в связи с этим такой, может быть, я расскажу эпизод, который, может быть, не все знали, как вот когда уже революция случилась, так в связи с этими самыми собраниями узаконений и распоряжениями правительства, все законы должны были быть там пропечатаны, первое место, где они пропечатывались. И стало быть, когда манифесты были государя-императора об отречении и великого князя, то эти манифесты очень долго не поступали. Должны были поступить в Сенат для республикования, они не поступали. Керенский как-то хотел, не знаю, каким-то другим, считал, что не нужно их пропускать этим установленным рутинным путем. И прошло довольно долго, недели, вероятно, две, так. И в один прекрасный день нам объявили, что министр юстиции Александр Федорович Керенский приедет в такой-то день для передачи в Сенат этих актов. Причем это обыкновенно делать акты, никто нигде не приезжал, просто они присылались в конверте специальном, и шло это в типографию, нас вызывали, что им срочно нужно было припечатать. А тут, потому что полагалось, что все акты, Сенат должен был иметь суждение о всех законах, якобы, что вот Сенат слушал их и постановил распубликовать. Это была простая формальность для всех законов, потому что, знаете, законы прошли уже через все министерства, через все инстанции, так что только составлялся журнал и писал, что вот слушали то-то, то-то, постановили опубликовать в собрании узаконений. А тут, оказывается, значит, министр юстиции приезжает. Ну, и собрали по этому поводу полное присутствие первого департамента Сената. Там два отделения было, каждое отдельно заседало. А тут, ввиду важности события, собрались полностью в большом зале, в зале общих собраний. Зал общих собраний, и, может быть, я не знаю, интересно вам такие подробности?
Да, конечно, это как раз видите, интересно. Да.
Я думаю, что это такие, которые, может, другие не знают. Зал общих собраний, это был большой такой зал, стол подковый стоял, и впереди стояло два трона. Потому что во всех департаментах был первоприсутствующий. А в первом департаменте первоприсутствующего не было. Был председательствующий. Ибо первоприсутствующим считался государь-император. Поэтому стоял трон. Ну, кресло немножко большего размера. Одно, это Свиридон Павла Петровича, значит, кресло одно. И второе маленькое кресло для наследника. И эти кресла были не заняты, а председательствующий рядом стоял, причем он сидеть не должен был, стоял специально, у него был такой высокий пюпитр, чтобы он бы стоя. И вот, значит, собрался два отделения, отвратный человек, 20 сенаторов собралось так, которые заняли место на этом столе. И, значит, вошел в залу Керенский, который в качестве, значит, он генерал-прокурор, министр юстиции считается генерал-прокурор. И имеет специальный стол обер-прокурорский, вот, который он должен был занять место. Он вошел в зал, ему это все объяснили, он подошел к этому столу. Причем Сенат всегда заседал в мундирах, не в сюртуках, даже бывают форменные сюртуки, а там они должны были быть в мундирах, то есть, знаете, с шитьем и все это, и с орденами. И вот все сенаторы сидят вокруг стола, и входит Керенский в куртке бархатной, и за ним два прапорщика, чрезвычайно вооруженные до зубов, в ремнях, очень воинственные. И он входит и подходит к первому присутствующему, все стоят. И он оборачивается, смотрит, говорю, может, господа, вам угодно будет сесть? И тут это такое, даже такое обстоятельство, которое, не знаю, нехорошо даже вспоминать, что никто, начиная от присутствующего, не нашелся, что ему ответить. А все просто спокойно сели на кресло, на свои задние места. Чтобы сказать ему, что мы не из-за вас стоим, а тут традиция такая, что заседание открывается стоя. Ну, сели. И вот он с речью короткой обратился, что вот, мол, я вот принес... Прошу огласить принесенные мной документы. Прочли эти манифесты оба, которые всем уже были известны. И какое решение вынесет правительство Сенат? Тогда первопредседатель обращается ко всем... Кто-нибудь имеет возражение против республикования? Нет, никто. Республиковать. Благодарю вас. Говорит, я только для этого приехал. Вот я вам... Да, и оставляет эти документы. Кланится, и все стоят, поворачиваются, уходят. И за ним два, щелкая шпорами, идут этих прапорщика. Потом он оборачивается вдруг. Да. Я передал правительству Сенату два документа государственной важности. И ответственность за сохранность их будет теперь лежать на Сенате. На это тоже никто не возразил ничего. Вы задали вопрос, почему я был освобожден по высочайшему повелению. Потому что, видите, мне, я был единственный сын, у меня было год второго разряда, первого разряда, так что мне не нужно было на военную службу идти совсем. Но я уже сам первый год хотел пойти после объявления войны. И уже принят даже был в полк, но обер-прокурор мне сказал, это в России, между прочим, мне тоже, может быть, мало кому известно, что все, кто охотниками шли на войну, сохраняли за собой свою должность гражданскую. Не только должность, но и оклад содержания полностью.
А что же это значило охотникам?
Добровольцам.
Вольноопределяющимся?
Да-да. Ну, это добровольцам в зависимости от образовательного ценза.
Ага, так.
Это, то есть те, кто не должны были идти. Я первый год должен был. Но мне прокурор заявил, что... Ну, это, конечно, может быть, это немножко пристрастное мнение. Он сказал, что мне, знаете, очень неудобно. Вы видите теперь, какая здесь работа, ко мне кого-нибудь нового нужно. Вот и надо, вы подготовьте себе кого-нибудь, тогда посмотрим. И вот я протянул год. А второй год я пришел к нему и говорю, что вот, ваше свидетельство, у меня льгота первого разряда, так что я не должен идти. Но, вероятно, они будут призваны через несколько месяцев, по всем догадкам. Так позвольте мне, я пойду теперь немножко раньше, да я могу выбрать, куда я иду, полк. Говорит, я бы вас в прошлом году отпустил бы, но только, знаете... Так, тут же меня просили, чтобы вас задержать. Родители, вероятно, просили. Там, знаете,
да. А вам хотелось попасть на войну просто потому, что это было интересно, и
отлично, и долго? И потом, как бы сказать, все-таки, как же в таком возрасте, что же надо было всем идти?
Да.
Просто если тут я не поступил, я на военную службу не готовился к ней, учился по по штатской части, что ли.
И когда же вы тогда, значит, поступили на военную службу?
А я вот поступил, значит, это было в летом или весной 15-го года, да. Ну, и тут тоже довольно курьезный вышел случай, что я, значит, надо было мне оформить, как это сделать, чтобы поступить на военную службу. Я был принят в полк, но надо было, потому что ничего от полка не было, тем более надо было к воинскому начальнику. Я пришел к воинскому начальнику и говорю, что вот так, так, я в такой полк поступаю. Нет, вы никуда не поступите, потому что через несколько месяцев ваш призыв будет. И вы тогда ко мне явитесь, я вас назначу в пехоту с таким злорадством, знаете.
А вы куда хотели поступить?
Я принят был в полк, в кавалерийский, вот
в кавалерийский.
Конно-гренадерский, да. Да. Я хотел, чтобы он мне дал бы документы, чтобы ехать туда. А вы, говорит, поступите, ну да. Но я тогда снял котелок и ушел. И потом, знаешь, кто-то из офицеров ехал в полк, и я с ним просто самочинно поехал. И меня там уже оформили, на фронте.
А, может, вы расскажете немного о том, ну, так сказать, о тех местах, когда вы были на военной службе?
Да, так
именно где вы были?
Долго, год. Это было такое время довольно тихое для нашего, наших частей. Мы стояли на Агинском канале в Пинских болотах.
Угу. На каком канале?
Агинский канал. Вот там очень-то, как сказать, неприятное место было. Климат отвратительный, и те самые болота, в которых тонули лошади, там и были такие эпизоды, знаете, просто такие ужасающие, что вот едет всадник и едет по дороге ужасный гать, знаете, наложенные эти. Ну и вот и ноги лошади себе портят, кто-нибудь возьмет там через канал, перескочит и рядом по зеленому лужку едет. И вдруг ни всадник, ни лошади, ничего нету. Окно называется. Да, знаете, да. Поросшее синой, да, и все это. Да. И тогда пиками вытаскивали, это целой веревкой вытаскивали, вот тут, и никто не погиб, к счастью. Но постоянно такие случаи были. Строго запрещалось с этой гати сходить. Но вот некоторые не выдерживали, вот получалось.
А что вы можете рассказать о тех настроениях, которые были вот в 15-м году и также в 16-м году?
Да,
да. Да. Вы ровно год были на военной службе.
Да, 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 приблизительно год, да.
О тех настроениях, которые были среди офицеров и также, может, среди солдат, если вы имели контакт.
Видите, я имел много контактов. И это чрезвычайно зловредный институт был этих вольноопределяющихся, я считаю. Потому что жизнь их была... Я, одним словом, после того, как я год пробыл, я потом вернулся домой, я не мог ни в один из своих пиджаков залезть. Так меня расперло от этих харчей солдатских. Видите, это положение среднее между... То есть так, считается дезничим, и полагалось мне жить в эскадроне, с нижними чинами. Но так как были знакомства с офицерами, из-за них я и попал, из-за этого я туда и попал, то поэтому было ни то, ни сё. Но у меня прекрасные отношения были с нижними чинами. Это были просто друзья. И единственное преимущество, может, единственная польза от этого учреждения, вот этих самых вольноопределяющихся, это было то, что мы, может быть, служили некоторой связью между господами офицерами и нижними чинами. И когда нужно, ну, там мне сразу поручили, ну, вот, когда там на отдыхе бывали, ну, там заниматься грамотой, там, знаете, читать, там, с ними разговаривать. И у меня замечательные отношения были с этими. Они потом, когда я в Петербурге был, вернулся, они потом все, кто в отпуск приезжали, все нижние чины ко мне приходили, так сказать, повидаться.
Голоса прошлого. Воспоминания русских эмигрантов. Эти записи выложены в открытом доступе Колумбийским университетом в Нью-Йорке.
И их общее настроение в то время было какое?
Никакого политического, знаете, критики или что-нибудь такое, об этом разговора не было. Может быть, я не знаю, может, это в гвардейских частях так было. Я не могу вам сказать, как было в армии. Говорят, что это не совсем так было.
А но среди офицеров была какая-то критика или обсуждение положения?
Нет. Нет, ну да, ну говорили, что когда министерская чехарда началась, ну, понимаете, конечно, это казалось. Но все-таки казалось, что это значит что-то такое занамеренное. Теперь кто-то такое, что это все это наладится, конечно. Была полная уверенность. Вот это и ужас был, что у нас была полная уверенность в том, что это не разрушится, этот многовековый строй. И вот это, когда, вот теперь дальше, вот мы теперь переходим к этому, к революции. Я был в Петербурге.
Да, может быть, просто скажете, когда вы вернулись и почему вы
покинули военную
службу?
Вы, да, да. Вот. Выходило так, что призыв был моего года. А затем остальные все старше у меня были, тоже радники были, все служащие в первом департаменте, и вообще в Сенате, все канцелярские, все служащие. И выходило, что почти все должны уйти на военную службу. И тогда министр юстиции поехал к государю спросить высочайшего, потому что, знаете, были должности по судебному ведомству, которые освобождали от военной службы, начиная от судебного следователя, товарищ прокурор и так дальше. А в Сенате не было этого. Значит, выходило, что все должны были уйти. И министр юстиции поехал к государю с всепользующим докладом о том, чтобы сделать исключение, потому что иначе нету служащих больше в Сенате, никого не остается. Высочайшее повеление об освобождении от военной службы всех тех, которые подлежали призыву, и меня приклеили сюда, потому что я был единственный, который пошел в таком году. И поэтому специальный был такой приказ, послан был по военному ведомству, специально так, что все там на все издевались, что было высочайшее повеление, освобождение такого. А, говорит, ты, говорит, лично известен государю императору, он специально о тебе позаботился. Так что все издевались надо мной.
Хорошо, а значит, когда же вы вернулись обратно в...
А вернулся, да, вот, значит, да, вернулся. Вот к исполнению своих обязанностей в Сенат.
А и когда это было?
Это было, значит, в конце 16-го года.
И вы заметили какую-то разницу в том положении, настроении?
Да.
Можете рассказать об этом?
Да, тут было, конечно. Тут уже пошла эта критика, знаете, во всех газетах, начиная даже с «Нового времени», которая «Правая газета», пошли все эти думские все эти разговоры. И уже стали много говорить о том, что вот, ну, что-то такое происходит, все на деле. И главное удручающее действовало это министерская чехарда, как называлось. Знаете, что это перемены всех министров, там Штюрмера, которого назначили, который ничего из себя не представлял, был очень честный человек, но никогда никаких способностей таких административных не проявлял. Потом все эти остальные, там, Протопопов тоже. Все большинство, ведь несчастье заключалось, что большинство были честные люди. Уверяю вас, это мое мнение, это все, кто к ними соприкасался, утверждали это. Но вот они были под каким-то, я не знаю, вот такой психоз, что вот, мол, что-то такое надо сделать, что-то изменить, кого-то надо остановить, что-то. И как это делалось? Они, в основном, не приспособленные люди были, недостаточно крепкий и недостаточно опытный. И тут вот, значит, началось это самое. Теперь, вот случилась революция. Я, значит, мы в Петербурге были, и первые дни, казалось бы, ну да, это какие-то беспорядки, которые, ну, это не продлится. Потом, значит, все хуже и хуже. И тут появилось, что все как-то начали критиковать вообще правительство, все то, что происходит. То есть все те люди, которые были совершенно одинаковых с нами убеждений, и как-то разошлись с ними. То есть в одной семье даже бывало так, что, знаете, совершенно различные взгляды. И вот тут тоже такая мелочь, когда уже пал режим, пал. То есть манифест, это самое известное было, что государь отрекся. Очень много было офицеров в Петербурге, в частности моего полка и всех гвардейских полков там. И брат моей жены, тут он как раз он был ранен, он на излечении был, он жил у нас. И мы как-то говорим, что же такое происходит? Подумайте, как же какие-то там нижние чины, которые все это перевернули, там этот, как его, Кирпичников, который там, знаете, застрелил офицера. Что же такое? Не может же быть, ведь наши же тоже есть тут нижние чины нашего полка, ведь мы же их найдем, надо что-нибудь сделать. И потом же есть Есть же тоже офицеров очень много. Надо же поговорить. Ну, тут по телефону нельзя. Вот сейчас. Пойдем поищем кого-нибудь. И мы с ним пошли. Ходили мы 2 дня с ним в разные стороны. Разных людей встречали. И возвращались вечером в полном, можно сказать, изнеможении и отчаянии. Ничего не получалось всегда. Я говорю, надо же что-нибудь сделать, господа. Нельзя же так сидеть. Что же мы-то тут? Ведь вот каких-то этих самых... Не всюду же кирпичники вы сидят. А есть же и наши солдаты, с которыми мы убеждены, в которых мы уверены, и можно же их собрать. И никто как-то не отозвался. Мы никого не нашли.
Ну, а чем же, так сказать, что вам отвечали на ваши аргументы?
Ну, где же тебе, что можно теперь сделать, когда государь отрекся? Уже, и уже больше нет, и правительства никакого нет. Ну что же, мы соберем там какую-нибудь кучку. Что? Ну да, но кучка, ведь это же тоже, если кучка, если бы, знаете, такая с порывом, ну, могла бы собрать себе других, потому что этих солдат мы своих видели потом. Они тоже говорили, что вот, мол, без всякого сочувствия относились к этой революции. Но вот не удалось. Так, вот, так мы и остались ни при чем. Ничего сделать не могли.
А как было воспринято вот все эти новости, все эти события более старшим поколением, скажем, вот вашим отцом, сказать, людьми, которые занимали уже в течение многих лет крупные посты при царском режиме?
Очень разнообразно. Должен сказать, что, ну, про отца своего я не говорю, потому что он был всегда один, убеждения одни и те же были. Но это и было, привело, многих очень обескуражило, что люди близкие, которым совершенно, казалось бы, одинаковые убеждения, знаете, одинаковые взгляды, они перевернулись, они теперь стали так все. И казалось, это все розовым в цвете, и керенские замечательные, и началось с того, что с этого, с Родзянки, потом, значит, Милюков, Керенский, все это восторгалось ими. И вот я говорю, в семье, да, родственники мои были такие, которым не знали даже, как поддерживать отношения, потому что мы всегда были в отчаянии от происходящих событий. А те говорили, что вот новая будет эра. Заря.
А вот вы, когда ходили с вашими друзьями и пытались как бы найти поддержку, у вас мысль была как бы восстановить то, что было раньше, так? Или же у вас были какие-то ясные план действий и программы какой-то?
Как вы говорите, восстановить то, что было раньше? Нет, у нас не было мысли о том, что вот что-то новое мы создадим. Это, понимаете, таких претензий у нас не было. Ведь в этом-то и дело, что те все Россию перестраивали. И думали, что создадут. И считал, и правда, просвещенные люди были, которые вот это, временно это правительство. Ведь там же как-никак, правда, были способные люди. Но вот оказалось, что ничего они не могли сделать. Просуществовали сколько-то месяцев только.
Хорошо, а может сейчас вы рассказали бы уже, опять-таки, то, что вы назвали мелочами, маленькие картинки из ваших воспоминаний о том, что происходило в феврале, в марте, в апреле, и уже время
правительства. Ну, тогда
как изменилась ваша работа, были ли какие-то перемены в структуре государственного аппарата, как менялись настроения?
Нет, видите, работа была та же самая, в конце концов, потому что работа, видите, что мы не таких, такой жизненной работы не было. Ну, что вот эти, поступали эти самые законы всякие, которые надо было публиковать, но это... А дела шли своим чередом. Ну, конечно, были там административных дел несколько больше поступало. Но, видите, тут началась эта самая министерская чехарда, она продолжалась, так сказать, и по низшим ступеням. Значит, у нас стали меняться обер-прокурор, такая должность, которая буквально в каждом департаменте, которая очень долго буквально стоит. Тут начали меняться все время. Значит, ну, Добровольского уже не было, он уже был министром, он сидел, он тут арестован уже был. А, значит, после него был обер-прокурор Руадзе, Руадзе, такая грузинская фамилия. Очень хороший человек был, недолго, конечно, как революция, его убрали. Потом был еще Степанов, а потом был прекрасный человек, был Старицкий. Он был судебный деятель в свое время, И потом за слишком кадетские убеждения, одним словом, оставил службу и был присяжный поверенный. Но очень хороший человек был. Никак, конечно, не справлялся со своей обязанностью здесь, потому что, знаете, он в последнее время не служил. Он, значит, был, кажется, он со средством более-менее был, он присяжный поверенный, так понемножку работал. И в первом департаменте, он в делах первого департамента ничего не смыслил. Вот вы спрашиваете относительно моих сенатских воспоминаний. Может быть, тоже такой маленький, то есть, может, даже не такой маленький, но для меня был, конечно, крупный момент в моей жизни, что вот эти самые документы, которые я только что говорил, которые два манифеста, которые Керенский нам привез, значит, их распубликовали, пропечатали, и меня призывает оберпрокурор, вот именно этот самый Старицкий, который мне говорит, что ну что же мы теперь с вами будем делать с этими документами? Как мы их будем хранить? Потому что все время был разговор уже об этом, что их нету, этих документов, что они выкрадены, или что они подложены, и что, одним словом, все время об них был разговор. И где эти документы, неизвестно было. Ну вот, документы появились перед нами, Керенский их нам перенес. И он говорит, что мы будем с вами делать? Ну, конечно, был там архив и всякие несгораемые там приспособления для хранения всего этого. Он говорит, как же мы будем это хранить с вами? Я говорю, не знаю, Гоша, ваше свидетельство. Я буду, да не, не ваше свидетельство, а по имени отчеству называлось, да уж нельзя было бы говорить ваше свидетельство. Я говорю, что, а вы можете что-нибудь? Я говорю, да, я могу их хранить. Только я говорю, единственное, я буду их хранить, но никто об этом знать не будет, кроме вас. И чтобы никто не знал, как я их храню. И я чрезвычайно нагло поступил. Со времени войны вышло распоряжение о том, чтобы экономить бумагу. Раньше в России дела в канцеляриях все писались на большом листе, и второй белый лист, и все это подшивалось. И, значит, все дела были вдвое толще, чем нужно было, потому что были пустые белые страницы. Так было приказано эти белые страницы отрезать и их, на них напечатать бланки позиции. И, значит, автоматически, когда к вам поступала, в руки попадала бумага с вторым листом, вы отрывали этот лист, и я клал это для червяков к себе в нижний ящик письменного стола. И я положил два манифеста туда между этими бумагами. И так они пролежали у меня до большевистского переворота. Знал об этом только оберпрокурор. Я их сдал потом прокурору, и они теперь в целости сохранности, они в Академии наук хранятся.
А как же менялась ваша жизнь и также ваше настроение, ваши мысли, ну, так сказать, с течением событий? Вы продолжали быть в Петербурге?
Да. То есть, да, я уехал, жена моя в деревне жила, я съездил к ней и потом вернулся обратно. И тут, да, значит, я опять-таки работал вот в первом департаменте. И тут разгромили, значит, там в Курской губернии, где моя жена жила, ее своими родителями, их разгромили, сожгли, и они переехали в маленький уездный город. И когда я об этом узнал, то я решил, что я вот съезжу туда, посмотрю, как там. И уехал из Петербурга как раз перед самым большевистским, за два дня, кажется, вот в октябре когда-то такого.
Уехал. А в течение лета 1917 года ваши политические убеждения, ваши взгляды, они продолжали оставаться такими, как и были раньше, или как-то такое под давлением событий, в результате этих событий как-то не менялись?
Убеждения мои остались и раньше, и теперь, и до сих пор даже не изменились. Но только единственное, в чем я убедился, что мы все были страшно уверены в прочности режима, и что никаких мер самосохранения принимать не нужно. Все это пойдет так. И вот тут, конечно, во время, после революции, я убедился, что это ошибка была. Надо было совершенно иначе себя вести. И больше обращать внимание на все эти течения, которые повлияли на исторический ход событий. И что мы не на высоте были, ведь правящие... И это я постоянно, это не я говорю, это все уже теперь признано, что главная вина лежит именно на этом правящем классе. Потому что винить в том, что революционеры какие-то, или там, как говорилось, полагалось говорить, что это евреи, там, или кто-то такое сделал переворот, совсем не то. Конечно, они всегда существовали, эти элементы, и надо было понять их силу и возможности, которыми они могут располагаться. И ничего против этого не делалось. И вина именно была на правящем классе, который считал, что вообще можно спокойно продолжать существовать, оно так всегда и будет.
Есть... Еще один вопрос. Опять-таки просьба постараться вспомнить и найти в вашей памяти какие-то картинки, встречи, впечатления, разговоры, которые как-то бы характеризовали вот эти события, которые происходили весной и летом, и осенью 17-го года, и которые остались у вас в памяти. Скажем, какие-то картинки связанные, ну, например, с, так сказать, с вступлением Корнилова или с попыткой большевиков в июне захватить власть, с экономическим положением, вот со всем вот этим.
Да, тут, видите, таких личных встреч, которые бы я вам мог бы вам... У меня память сейчас не могу восстановить. Могу вам только сказать, да, вот как настроение это было. Да, мы страшно все были удивлены. Комически принималось это занятие дома Кшесинский Лениным. Казалось, что это совершенно несерьезно, ничего от этого выйти не может. Ну что, зал захватил, там какие-то бандиты захватили. Никакого значения это иметь не может. Потом попытка большевиков... Да, это уже вызвало опасения, потому что слишком захватить власть, так как большевики вот в июне месяце. Теперь это, тогда уже говорили, что действительно это самое временное правительство, на которое вот более передовые элементы возлагали надежды, что оно не в состоянии будет справиться с этим. И когда Корниловское было, вот поход, тогда это все надежды возлагались во всей России, знаете, не только... Я в этот момент был именно в Курской губернии. И там, я помню, большой подъем был.
И еще один вопрос. А ваши круги, значит, так сказать, правые, которые хотели восстановления прежнего, появился ли какой-то один человек, на которого начали возлагать надежды?
Нет, я не помню такого. Не могу, к сожалению, никого назвать. Не могу назвать никакого такого. И в этом-то и горе было, что безлюдие было. Знаете, были их честные, хорошие, некоторые из них, вот как я говорю, те, которые вот я вот тут называл, несомненно, честные, хорошие люди, но у них не было государственного размаха.
Хорошо.
Кривошеин, например, про Кривошеина очень много говорили, что он что-нибудь может сделать. Но оказалось тоже, что он бессилен, потому что один человек ничего не может сделать.
А сейчас я хотел попросить вас, так сказать, суммировать те события, которые и вашу жизнь, вот уже после октября, после того, как вы покинули Петербург.
Ну, тут довольно банально это все произошло, потому что я, значит, не вернулся в Петербург, да и не надо, я все-таки там сношения какие-то у меня были, так что сказали, что ни к чему теперь возвращаться. Вообще там в Сенате как-то уже деятельность это прекратилась почти что. И, значит, оставался, я там год прожил в Курской губернии, в такой город Фатеж. И досидел там, ездил, однажды ездил по ту сторону, то есть к гетманские, что ли, владения. И я не хочу даже это слово называть, потому что Украина это называла, знаете, потому что это искусственное изобретение, которое никогда не существовало такого слова у нас, Украина. Ну и я ездил, потому что моя мать там и сестры были. Я вот ездил и вернулся обратно к полному ожесточению моей жены, которая считала, что глупость я такое сделал, зачем я возвращался. И она права была, потому что очень скоро после этого меня посадили. Вот это было, как я тут пишу, вот это убийство Урицкого, и заложников взяли. Ну, там забрали. И да, вот если хотите, вот эта картина была в моей памяти, останется навсегда. Это самые мои лучшие воспоминания всего революционного времени, мое пребывание в тюрьме, в Фатеже. Потому что там мало было людей. Несколько было офицеров, которые посадили. А потом была целая пачка будущих так называемых кулаков, зажиточных крестьян, которые сидели. И мне до этого, я был убежден, значит, что вот таких людей с моими взглядами больше не сохранилось в России. Это только вот класс такой, который был чиновный, что ли. А что в России больше таких людей нет. И мне было чрезвычайно отрадно, потому что с этими самыми будущими кулаками, которых потом, значит, там всячески уничтожали, у меня были совершенно одинаковые убеждения. Мы с ними друзья были, закадычные. И потом, меня довольно быстро там под залог выпускали. Надо было торговаться очень долго. У меня до сих пор квитанции есть залога, с которой. Причем просили 10 тысяч рублей. И я как-то об этом узнал. Сказал моей жене, что ни за что. И кончилось тем, что торговались. Она заплатила залогу за меня 300 рублей. Квитанции у меня еще есть. И выпустили. Ну и после этого уже я вижу, что делать тут нечего. Я сперва...
А это, простите, было приблизительно в каком месяце, какого года?
Это было в сентябре-октябре 18-го года. Да, 18-го.
Да, наверное.
Да, 18-го года, да. Mm-hmm. Совершенно верно, да. Mm-hmm. Ну вот после этого, значит, я вижу, что надо пробираться. И тут докторское свидетельство мне было, что мне нужно было... какую-то операцию мнимую делать. Надо в университетском городе. Да. Ну и, значит, как-то удалось получить мне разрешение выехать в Харьков. И по дороге это не особенно легко прошло, потому что у меня матросы там где-то задержали и как-то отнеслись с большим недоверием к этому самому медицинскому свидетельству, сопоставляя его с моей наружностью, которой я тогда был поперек себя шире. Но все-таки как-то они не успели меня задержать, я добрался до Киева, до Харькова, а потом из Харькова я поехал в Киев, тут разруха уже полная гетманщины этой была, и вот как я тут пишу, я тогда вот поступил, тут набирали, специальный был какой-то плакат, приглашали всех, кто были добровольно, охотниками были в Великую войну, но я пошел, меня там зачислили, гусарский полк иркутский, да, я там...
Простите, а это набирали в какую же армию?
А, это кирпичи, вот это была такая армия, я не знаю даже какая это армия, ну, это Кирпичев там, в общем, командовал этим делом.
Но тоже. Это все происходило, так сказать, под гетманом?
Под гетманом, да, под гетманом. Но гетман уже на нитке висел, и Петлюра вот был. И вот пришел, петлюровские пришли, и нас, можно сказать, в этой казарме, как мы были там еще, нам оружие еще не выдали. Так как мы и так нас и забрали. И тут, значит, вот разделили 13 человек, не говорящих на мове.
По-украински.
Да. И нас, значит, отдельно. И написали расстрел. И потом повели уже. А потом кто-то такой помешал, кто-то такой пришел к распоряжению этому самому. Начальнику, который нас вел. И там уже вырыли мы эти самые. Пришел, доложил кто-то такое, что вот могилы готовы, и этот взвод стоит. И нам скомандовали, по-моему, российский крокем руш, и мы пошли. Но тут кто-то подъехал, говорит, что там что-то такое, штаб. И этот уехал. И говорит, отдельно их поместить, а потом я приеду, вот зараз приеду и этого... И никогда не приехал. А потом там другой какой-то пришел, переменился состав и... Нас допрашивали, почему, говорит, вас отдельно держат? Мы не знаем, почему. Вам ничего? Нет, ничего не сказали. Ну, потом, вместе всех потом в Киев погнали, там посадили. В такой был педагогический музей, там 3000 человек сидело.
Ну, а почему вас арестовали, не совсем вам осталось понятно.
Да нет, даже мы были все-таки в этих войсках кирпичевских.
Ага, ага.
Знаете, казарма-то была занята. И там всех отпустили. До этого говорили, что подходит Петлюра, больше делать нечего, надо по домам. А там был один из этих самых, вот этот иркутский гусар один, который был дежурный по полку. У меня, говорит, денежный ящик, но там денег почти нет, но все равно я же не могу бросить денежный ящик. Но я остался с ним, чтобы он одного оставаться. Ну вот нас потом, значит, попали мы в этот самый переплет, и он тоже был, ему расстрел был написан. И потом повели нас... Там привесело было в этом самом педагогическом музее 3000 человек. Всех своих приятелей и друзей по Петербургу я там нашел. Все там лежали на полу. Но потом постепенно выпустили, я тоже с каким-то случайным образом, тут какие-то личные хлопоты, сестры мои, они проявили большую энергию. И в один прекрасный день меня вызывают кричат на всю эту самую, на весь этот музей, фамилию мою вызывают. Что такое? Вас, говорит, вызывает вниз. Кто там такой? Представитель Международного Красного Креста. Бродский. Еврей Бродский. Говорит, понятия не, кто такое. Но как до него дошли? И вот он просил коменданта меня, лично просил меня освободить, да. Ну, знаете, разруха такая. Ну, да, говорит, да, пускай идет, Бог с ним. Ага.
А потом вы попали в Добровольскую.
А потом, знаешь, в Киеве нельзя было оставаться. Отец мой в это время выбрался из Петербурга, приехал в Киев. И мы с ним, значит, попали. Тут такой был генерал Черечукин, который был...
Простите, как?
Черечукин. Он был послом украинским, донским послом при Гетмане. Назывался очень громко, как это называлось. Хорошо. И вот он по предложению Краснова, тот хотел собрать сенаторов всех на Дону. И, значит, и служащих канцелярских, для восстановления сената. Ну вот меня туда и вызвали, я там восстанавливал сенат.
А потом вы принимали участие в гражданской войне?
Нет, никогда. Никогда в гражданской войне не участвовал. И очень этим доволен. Да.
А когда же вы покинули Россию?
Ну вот, когда потом, значит, кончилось, большевики подступали к Новочеркасску. Значит, надо было из Новочеркасска выбираться. Да, катились мы сперва до Ростова, потом из Ростова, Новороссийск. И тут, значит, эвакуировались в Константинополь все.
Это было, наверное, в 20-м году, да?
В марте 20-го года, угу. Да.
И потом вы попали в Бельгию, и так вы...
Да, ну, в Константинополе только 3 года, да. Да, 2 года. Нет, 3 года в Константинополе, я там все время работал.
Там, и перед тем, как мы кончим, еще один вопрос, возвращаясь опять-таки к 17-му году. Я вот хотел вас еще переспросить. Были какие-то попытки реорганизации Сената, то есть, так сказать, или, скажем, отделения, в котором вы были, временным правительством, или как-то такое, вот это государственный аппарат царского правительства, он так и остался, и потом просто потихонечку он более-менее сходил на нет?
Вот совершенно так было. Видите, государственный аппарат остался. В Сенате никаких изменений временное правительство не внесло, кроме того, что оно назначило нового оберпрокурора и пополнило состав Сената разными новыми элементами, из них, из которых некоторые были совершенно приличные и, можно сказать, вероятно, были бы полезны. Набоков, например, был. Но вместе с тем попал так знаменитый сенатор Соколов. Тоже попал в первый департамент. Страшные комические эпизоды с ним были всякие, потому что он ни за что не хотел заседать в форме. Надо было в форме, в мундире. Он в мундире себе шить. Набоков сразу же, это уж глупость я вам рассказываю, но это смешно было, что Набоков всегда был чрезвычайно элегантный человек. И он сразу же, когда его назначили сенатором, с иголочки шил себе мундир с шитьем золотым, который в те времена безумных денег не существовало. Все это жил, и появился в прекрасном мундире. А Соколов сказал, что он мундир не один. А тут, кстати, он в Финляндии был какой-то скандал, его побили. И он с повязкой на голове ходил. И вот и ермолка сверху, потому что голова у него разбита была. И вот он заседал. Тут все господа сенаторы в мундирах, а он в каком-то, правда, сюртуке. Знаете, сюртук была такая одежда в старое время. В штатском сюртуке с повязанной головой заседал. Ничего сделать с ним не могли. И он говорит, мундир, я мундир готов одеть. Все дело в пуговицах. Все дело в пуговицах, потому что они... Знаете, судебный закон изображен. Все дело, говорит, а на нем корона, говорит. Да. И все дело. Мундиры готовы нет, пуговицы не одену. Mm-hmm.
Да. Но все же какие-то дела решались.
Да, шло своим чередом. Mm-hmm. Нет, это все шло своим чередом до большевистского переворота, дальше. Потом, насколько я знаю, уже на нет сошло, потому что какие же тут были заседания, знаете, при большевиках.
Хорошо, да. Ну, разрешите вас поблагодарить.
Ну, ведь я вам массу мелочи, наверное, рассказал таких, но я думаю, что более существенные обстоятельства вам уже освещены были другими людьми, да. Так что повторяю, чтобы не повторяться.
Большое спасибо.
Вы слушали программу «Голоса прошлого. Воспоминания русских эмигрантов». Эти записи выложены в открытом доступе Колумбийским университетом в Нью-Йорке.